Александр Пархоменко «Воин». Глава первая. Ветер над ущельем ржавых зубов. Пухтер проснулся от того, что ветер сорвал с его лица маску из песка. Она была сплетена из грубых волокон, пропитанных смолой, и держалась на затылке резинкой, но утренний порыв оказался сильнее, он рванул ее. Как бумагу, и песчинки хлестнули по щекам, оставляя на коже мелкие царапины, которые сразу же запеклись под палящим солнцем. Пухтер лежал на спине в окопе, вырытом в склоне холма, и смотрел, как над головой плывут облака, такие легкие, будто их надували из мыльной пены, и они тянулись бесконечной вереницей, не задерживаясь ни на миг. Война пахла сухой глиной и пережженным металлом, но небо было невинным, и этот контраст резал глаза острее, чем песок. Он потянулся, хрустнув позвонками, звук был сухим, как треск сухой ветки, и поднялся на ноги, отряхивая с одежды серую пыль, которая налипла на ткань за ночь. Из окопа открывалась долина, пересеченная траншеями, похожими на шрамы на теле земли. Они змеились в разных направлениях, некоторые были глубокими, с деревянными перекрытиями, другие – мелкими, только для Лёшки, и в них копошились солдаты, как муравьи в потревоженном муравейнике. Вражеские линии мерцали синим светом. Там стояли защитные купола из сгущенной тишины, которые гасили любой звук и делали атаку почти бесшумной. Наши позиции были серыми, глиняными, с торчащими из брустверов ржавыми прутьями, на которых иногда развивались тряпки. Их вешали для маскировки, но они давно выцвели и теперь напоминали флаги поражения. Солдаты сидели кто где, чистили оружие, жевали сухой паёк, который крошился в руках как мел, молча смотрели в одну точку, и в их глазах отражалась пустота, которую не могли заполнить ни приказы, ни надежда. Пухтер знал каждого по именам, но они называли его просто господин Шестой за способность чувствовать удар за 5 минут до того, как он случится. Это умение пришло к нему после 300-й битвы, когда он перестал различать свои мысли и вибрации земли, и с тех пор он был для них не человеком, а чем-то вроде барометра, который всегда показывал бурю. Утром началась раздача воздуха. Из баллонов с шипением пускали газ, который должен был бодрить и убирать страх. Но газ тек тонко, как слезы, и доходил лишь до тех, кто стоял ближе к офицерской землянке, где трубы были новыми и не прохудились. Остальные, внизу, получали только запах горелого керосина и собственного пота, смешанного с глиной. Рядовой Чиж, подросток с белыми ресницами, которые почти сливались с бледной кожей, подошел к Пухтеру и сказал негромко, оглядываясь, как будто боялся, что кто-то услышит. «Господин Шестой, у нас кончилась вода в 3-м батальоне. Им выдают по полкружке на 10-х. А в штабе пьют чай с лепестками. Я видел своими глазами, они даже не прячутся, заваривают в жестяных кружках, и лепестки плавают, как мертвые бабочки». Пухтер посмотрел на Чижа. Ветер трепал его волосы, делая их похожими на одуванчик, который вот-вот разлетится. Он знал, что Чиж врет, не про чай, а про себя. Чижу было 16, он попал на фронт из приюта, и вода для него была символом всего, чего он был лишен – тепла, дома, покоя. Пухтер положил руку ему на плечо и ответил. «Я скажу начальнику снабжения. Но он выслушает меня, только когда мы начнем атаку. Война – это очередь из нужд, Чиж. И мы в конце. Всегда в конце. Ты хочешь воды, он хочет крови, Верховный хочет победы, а я хочу, чтобы ты дожил до завтра. Но сегодня у нас есть только глина и ветер». Чиж кивнул, сглотнул сухой ком в горле и ушел, прижимая к груди пустую флягу, которая гремела, как погремушка. Пухтер проводил его взглядом и перевел глаза на горизонт. Синие купола – дрожали в мареве, и он знал, что скоро они лопнут, но не от нашей атаки, а от времени.